Говорит Радио Свобода. Участковая комиссия одного из избирательных участков в Екатеринбурге в полном составе отказалась работать на голосовании по поправкам к Конституции.
Члены комиссии выразили нежелание способствовать распространению коронавируса в условиях неблагоприятной эпидобстановки.
Возможно ли полномасштабная война между Китаем и Индией после пограничного конфликта в Гималаях, жертвами которого стали несколько десятков человек?
Никто не ожидал, что это будет таким кровавым. Так-то, разумеется, ни в Дели, ни в Пекине никто не хочет сейчас пограничных конфликтов.
Ровно 80 лет назад Франция капитулировала в войне с Германией.
Сталин в 40-м году готовил удар против Германии, но вот этот блицкриг во Франции, он для Сталина оказался неожиданным.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 22 июня. Участковая избирательная комиссия избирательного участка номер 1503 в Екатеринбурге стала первой в России в полном составе отказавшейся участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию. Один из членов комиссии, координатор общественного движения «Открытая Россия» в Свердловской области Владислав Постников, рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову о причинах такого решения.
Основной причиной является то, что у нас члены комиссии выразили нежелание способствовать, скажем, распространению коронавируса в условиях неблагоприятной эпидобстановки. Ну и в том числе, конечно, звучали доводы о бессмысленности этого голосования, то есть почему людей гонят, вот сейчас какая необходима конституцию менять так срочно. Но это не основное было. Основное было именно вот по поводу коронавируса. Было обсуждение, аргументы были, если из тех аргументов, что против, то, допустим, что у нас не будет обязательно тестирование членов УИК, которые до этого раньше обещали, не застрахуют здоровье. Ну, таких внятных аргументов за то, чтобы участвовать все-таки, не прозвучало. То есть в основном обсуждение было, почему мы не будем участвовать в этом организации голосования.
При этом из членов участковой комиссии есть люди, которые поддерживают эти поправки, поддерживают вообще саму идею проведения этого голосования?
Мы подробно на такие темы не общались, то есть мы больше на процедурные вопросы общались, поэтому я не готов ответить, чтобы кто-то какую-то позицию имел однозначно вот по самим этим поправкам. Не готов ответить.
Правильно я понимаю, что вы являетесь региональным координатором «Открытой России»? Скажут, что вы подговорили всех остальных, нет?
Конечно, это довольно такое подозрительное совпадение, но это всего лишь совпадение, могу сказать, потому что я на это собрание, когда приехал, я опоздал немного на него, и там уже этот вопрос во все обсуждал.
То, что вы отказались и другие члены комиссии участвовать в этом голосовании, не означает, что вы лишаетесь своей должности членов комиссии, да? То есть ваша комиссия остается существовать просто до следующих выборов?
Я думаю, что ТИК будет всеми способами пытаться склонить нас на то, чтобы мы вышли из комиссии, поскольку если будет сформирована новая комиссия, то они же не могут сформировать комиссию только на одно голосование. Нет ясных, четких процедур, чтобы так сделать. Ну, хотя с этим общероссийским голосованием вообще очень много неясных процедур и белых пятен, но вот и в том числе нет какого-то четкого алгоритма последовательности, как сформировать комиссию, потом и расформировать. И я думаю, что просто многие члены комиссии напишут заявление на выходе, потому что никто особо не держит статус члена УИК.
В России распространено мнение вообще о том, что члены избирательных комиссий — это в большинстве своем подневольные люди, часто бюджетники, которые не готовы перечить начальству. Ваш пример доказывает обратное. Почему, как вы думаете?
В Екатеринбурге все-таки немного другая ситуация. Я достаточно давно наблюдаю за выборами, за том, как они у нас проводятся. У нас нет фальсификаций, грубых каких-то вбросов, там переписываний протоколов, которые в других регионах часто случаются. В той же Москве даже еще до сих пор бывает. Поэтому у нас как-то формируются комиссии так, что там самые разные люди, никто ни с кем так вот не сговаривается, чтобы там нагло фальсифицировать выборы. Возможно, давят людей, конечно, на бюджетников. Ну, я даже не могу сказать, состоят не состоят бюджетники большинство, но, по крайней мере, у нас достаточно независимых людей в комиссиях, которые все-таки разбавляют бюджетников, и это позволяет более-менее комиссиям существовать именно вот как независимым коллегиальным органом, каким и должен он по букве закона быть.
Насколько будет ограничена или не будет ограничена возможность наблюдения за этим голосованием?
Опять же, здесь ситуация в разных регионах разная. Координатор движения «Голос» по Свердловской области подал списки наблюдателей от движения, которые изъявили желание наблюдать за этим голосованием. И есть договоренность с уполномоченным по правам человека по Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая еще и является сейчас членом СПЧ при президенте, что всем наблюдателям, заявившимся от голоса, общественная палата даст возможность наблюдать за выборами. То есть в Екатеринбурге всем желающим, по крайней мере, на данный момент должны дать возможность наблюдать.
Я понимаю, прошло совсем немного времени с момента принятия вашей комиссии этого решения, но оказывалось ли какое-то давление на вас или на других членов комиссии после того, как вы его приняли?
Мне звонили из ТИК и предлагали в достаточно вежливом ключе вернуться к работе. Я отказался.
С членом одной из участковых избирательных комиссий в Екатеринбурге, координатором общественного движения «Открытая Россия» в Свердловской области Владиславом Постниковым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье в Москве был задержан бывший участник группы «Pussy Riot» акционист Петр Верзилов, которого после задержания больше 12 часов допрашивали по так называемому «московскому делу». Как только Верзилова отпустили, на него напал неизвестный, завязалась драка, после чего Верзилов был вновь задержан и обвинен в мелком хулиганстве. По мнению адвокатов и друзей Верзилова, власти пытались предотвратить его акцию на репетиции или во время парада 24 июня в Москве. По некоторым данным, Верзилов хотел, встав перед танком, повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на Пекинской площади Тяньаньмэнь. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с главным редактором издания «Медиазона» Сергеем Смирновым.
Мне представляется самой логичной версией, что силовикам показалось, что Петр может готовить какую-то акцию, или он вообще человек, который может провести какую-то акцию. И поэтому, чтобы перестраховаться, вот вся вчерашняя история была устроена, чтобы в итоге Петру сегодня дали административный арест на время парада и на время голосования.
А что это за информация? Откуда она?
Ну, я ее тоже прочитал на BBC. Мне это показалось, и даже это у BBC было написано, что это даже не какая-то акция, это рассуждение какого-то знакомого Петра, что может быть как-то очень витиевато, и никаких подтверждений нет. А сам Верзилов вчера сказал, что нет, никакой акции он не готовил. И я, честно говоря, не вижу никаких причин считать, что какая-то акция могла быть, с одной стороны. А с другой стороны, в любом случае, если бы что-то было, я был бы последним человеком, которого он поставил в известность.
Также сообщалось в СМИ, что Верзилова якобы допросили по делу о призывах к экстремизму, и также сообщалось о том, что его могли там допросить в рамках московского дела. Вот тут тоже ничего непонятно.
Не-не, тут как раз более-менее все понятно. Дело в том, что важно, когда и во сколько все появлялось, информация. Мы знаем точно, что следственные действия дома у Петра были в рамках московского дела, потому что есть соответствующие документы. То есть в рамках статьи 212 и 318 о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. То есть это де-факто давно закрытое дело. И, безусловно, этот обыск и следственные действия были исключительно поводом. Я думаю, вряд ли Верзилова сейчас обвинят в массовых беспорядках или в насилии в отношении представителей власти. К тому же он находился не в России в эти дни. Это первое. Второе, почему до этого появилась информация? Но до этого появилась информация действительно про статьи об экстремизме, про экстремистское видео, про социальные сети. И теперь нет никаких сомнений, что мы просто имели дело с намеренной дезинформацией со стороны источников в силовых структурах. Для чего это было им нужно, не очень понятно. Но это была абсолютно точная дезинформация. Разные источники в разных медиа об этом сообщали. Ну, просто чтобы ввести общественность в заблуждение, чтобы она запуталась, возможно, в причинах обыска и следственных действий. То есть у меня нет разумных объяснений, только для того, чтобы было слишком много версий, чтобы всех запутать.
С главным редактором издания «Медиазона» Сергеем Смирновым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге из временного госпиталя в Ленэкспо, где лечат больных COVID-19, уволили нескольких санитаров, работавших в так называемой «красной зоне». Уволенные, большинство из которых так и не заплатили обещанных надбавок, считают, что с ними поспешили расстаться, потому что они рассказывали о неприглядных сторонах работы госпиталя. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Четырех санитаров, работавших во временном госпитале в Ленэкспо, предупредили об увольнении увольнении с 23 июня. В уведомлениях, врученных каждому из них и подписанных начальником госпиталя для ветеранов войн Максимом Кабановым, есть пояснение, что трудовой договор расторгается в связи с тенденцией к нормализации эпидемиологической обстановки. Уволенная санитарка Александра Марченко сомневается, что обстановка в городе улучшилась. По ее словам, когда она вышла на работу в Ленэкспо, там было 256 больных, а в день ее увольнения их 418. Но теперь, после увольнений, на смену смогут выходить не больше 5-7 санитаров. Она возмущена тем, что, проработав в Ленэкспо около месяца в самое горячее время, она так и не получила ни президентских, ни губернаторских надбавок за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом.
Когда началась пандемия, консультаций, естественно, практически нет. У меня есть свободное время, и доходы упали. Я думаю, можно же поработать и на благо общества. Я искала прям работу конкретно санитара. Я нашла в госпитале ветеранов войн вакансия. Требуются санитары без удостоверения. Я еще пришла, уточнила. Удостоверение не нужно? Говорят, нет, не нужно. И буквально на следующий же день выходила я на смену. Провели инструктаж, как носится костюм. Все это выдалось, и я зашла на смену. Мне бригадир объяснила, что делать, из чего состоит работа. Все показали. Я спокойно работаю. Говорю, мне каких-то денег первых, когда можно ожидать, не сказать. Ну вот вы же пришли во второй половине мая, вы в аванс не попадаете. Потом начались доплаты президентские. Я позвонила в бухгалтерию, говорю, вот, а как насчет доплат? Мне говорят, вы же не санитар. Я говорю, ну как не санитар, если я выполняю работу санитара? То есть я переодеваю больных, мою полы, раздаю еду. Мне говорят, нет. А я прохожу дистанционное обучение на санитара. 3 июня мне выдают санитарские корочки. Я снова звоню в бухгалтерию. Вот у меня корочки. Вы мне заплатите, я же работала как санитар. Мне говорят, ну, в любом случае, вы уже не успели. Потом наступает день зарплаты. Мне выдают расчетный лист, в котором написано мой оклад за неполный май. Есть такая строчка. Коронавирус. 415. Это код. 415 – это губернаторская надбавка, и 484 – это президентская надбавка. Мы с коллегами разговариваем. Я понимаю, что коллеги получили президентскую надбавку, а у меня ее нет даже в расчетке. Я снова звоню туда. Мне говорят, ну вы же не успели. Говорю, хорошо. А где губернаторская надбавка? В расчетном листке указано, что она перечислена в банк 8 числа. Мне говорят, может быть задержка в банке?
Но в банке следов выплаты не нашли, а в расчетном отделе госпиталя Александре Марченко отказались выдать платежное поручение. Звонки на горячую линию, запросы на госуслугах тоже ни к чему не привели. Наконец пришел ответ от начальника госпиталя Максима Кабанова. Выплаты не положены, поскольку корочки выданы только 3 июня. Александра не видит логики в таком подходе.
Это доплаты не за квалификацию, это за то, что ты работаешь с коронавирусными больными. Я работаю в грязной зоне. У нас таких еще в моей только смене 10 человек, просто не все побоялись. Никто из них майскую надбавку не получил. Нас в самый ад использовали, вот когда пик у нас доходило людей до 570 человек.
Правда, теперь комитет по здравоохранению сообщил, что губернатор выплаты получат все, но списки все равно будут формироваться руководством клиник, так что у людей нет уверенности, что они в эти списки войдут. А санитары полагают, что от них избавились, потому что они рассказали о проблемах госпиталя. Так думает и уволенный Тимофей.
К депутату Нелли Вавилиной начали поступать видеозаписи затопленных туалетов, обрушенных потолков и других неприятностей. Начальство начало выяснять, кто эту информацию скрывает депутату. Лично я докладывал главной медсестре еще 15 мая, что в туалетах потоп, что нужно повесить занавески, что нужно сделать слив. И много кто об этом говорил и писал из сотрудников Ленэкспо. Но ничего не было сделано, поэтому я решил отправлю этот видос депутат. После этого начались придирки, подозрения. Мы собирались проверять на полиграф, кто это видео сливает. Ну и то, что нас уволили в связи с улучшением обстановки, это, я считаю, бред. Если даже сам Беглов лично говорил, что нам нужно готовиться к второй волне, и Ленэкспо будет основной площадкой.
На вопрос о причине увольнения санитаров из госпиталя в Ленэкспо пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина сказала следующее.
Там срочный договор трудовой на то время, пока другие санитары, которые были на больничном, проходили лечение. А сейчас потребность в персонале, в принципе, снижается, потому что у нас падает госпитализация, и число пациентов в Ленэкспо сокращается. Поэтому те, кто были на больничном, они вернулись, и потребность в персонале, она, естественно, сокращается.
Однако уволенные санитары, которые еще дорабатывают свои смены, говорят, что их договоры были заключены вплоть до окончания работы временного госпиталя, что работы там очень много, и никого из якобы выздоровевших и вышедших на работу санитаров никто не видел. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вооруженный конфликт Китая и Индии в конце прошлой недели в Гималаях, на фактической границе двух стран, в спорном регионе Аксай-Чин, это часть исторического Кашмира, изрядно встревожил мир и без того который месяц, пребывающий в состоянии перманентного нервного напряжения. В результате инцидента погибли не менее 20 индийцев, потери среди китайцев неизвестны. О том, возможна ли большая война между двумя ядерными державами с населением более миллиарда человек каждая, рассуждает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Сами по себе такие инциденты происходят достаточно часто, и вызваны они тем, что такая линия фактического контроля, на которой происходят эти стычки, она не является полноценной границей, то есть она не делимитирована и не демаркирована. Патрули, например, индийцев и китайцев, там, военнослужащих, регулярно проходят там, иногда друга не встречают, зато видят оставленные другом, например, надписи на камнях в серии того, что это наша земля, или там эта земля принадлежит Китаю, оставляют там свою надпись «Земля принадлежит Индии» и уходят. А иногда встречаются, и тогда происходят вот такие вот неприятные инциденты.
И как же общественное мнение, благосфера, средства массовой информации и Индии, и Китая восприняли этот инцидент? Наблюдалось ли возбуждение патриотизма и национальной гордости?
Китайцы восприняли все это очень спокойно, потому что китайская благосфера достаточно специфична, и китайские СМИ достаточно специфичны. Они больше могут контролировать то, что происходит. То есть китайцы изначально взяли курс на то, что не надо разжигать страсти. И главное, что Китай, главное, к тому моменту уже вышел из карантина. В принципе, китайцам было чем заняться. Когда в мае начались эти столкновения, то Индия еще прочно сидела на карантине. СМИ искали все возможные новостные поводы, пытались каким-то образом подстегнуть какую-то новостную повестку для читаемости. И тут вся вот это вот произошедшее приходит как нельзя более в пору. Вот это вот повышенное внимание к тому, что происходит снаружи, на рубежах, такой вот нестандартной ситуации, какой является карантин, и вот эти вот последние события с гибелью индийских военнослужащих, все это вызвало небывалый прилив патриотизма, и традиционно этот прилив патриотизма начали эксплуатировать оппозиционные партии. Это в Индии совершенно обычное дело. Как правило, оппозиция всегда ругает правительство, потом становится само правительством и часто делает то же самое, за что ругало правительство, будучи оппозицией. Моди, например, в свое время, во время там, событий на границе еще в начале 10-х годов, например, очень жестко критиковал правительство Манмохана Сингха за то, что оно скрывает правду и пытается договориться с китайцами, не сообщая об этом широкой общественности. То есть сейчас Моди критикуют ровно за то же самое.
Да, история китайско-индийских, скажем так, противоречий, она так же длинна, как история индийско-пакистанского конфликта. Просто о ней в мире, может быть, меньше говорилось в последнее время. Новое обострение случилось все-таки именно сейчас, когда оба государства страдают от пандемии. И в Китае опять вводят, кстати, карантин в Пекине. У каждого из них масса собственных проблем. Особенно у Китая, если смотреть на то, как его имидж рухнул просто на международной арене. Может быть, все случилось как раз потому, что нужно было отвлечь внимание собственных народов от всех внутренних бед?
Это очень простое объяснение, на самом деле его очень часто используют для того, чтобы пытаться как-то объяснить происходящее, часто в двусторонних отношениях. Сейчас нет никакой необходимости. Более того, оба правительства как раз не заинтересованы в том, чтобы народ изнутри внимательно смотрел на то, что происходит на границе, потому что и индийское правительство уже заявляло до этого неоднократно, например, что оно собирается в ближайшее время урегулировать пограничный вопрос с Китаем, и чем меньше общественного внимания привлечено к этому процессу, тем меньше это общественное внимание сможет эксплуатировать, например, оппозиция, и тем меньше будет проблем.
А возможно ли, что правительство и лидеры Китая и Индии тут вообще ни при чем, что это все досадная такая глупость местных рядовых исполнителей и местных начальников?
Запросто. Я бы не сказал, что это глупость. Я бы сказал, что это излишняя боевитость и вот эта вот чертова неурегулированность, которая рано или поздно должна была вылиться во что-то подобное. Просто никто не ожидал, что это будет таким кровавым. Так-то, разумеется, ни в Дели, ни в Пекине никто не хочет сейчас пограничных конфликтов. Никто не отдает непосредственно приказы товарищам на местах. То есть это все находится в ведении местных армейских начальников. Там ни Си Цзиньпин, например, ни Нарендра Моди не могут напрямую позвонить лейтенанту на заставу и приказать ему, чтобы тот вот ни в коем случае ничего не делал там или, наоборот, делал. То есть в данном случае значит, то, что думают в Дели, например, о том, что происходит, оно трансформируется в процессе передачи по цепочке приказов вниз, иногда в совершенно удивительные вещи.
Вы упомянули излишнюю боевитость исполнителей. Кроме национально-пограничного вопроса, корень этой боевитости, может быть, как-то еще и в религиозной сфере лежит? Я вот видел очень интересную карикатуру. Там, кажется, Вишну поражает мечом или из лука стрелой китайского конфуцианского дракона, символ Китая.
Нет, тут никакого даже религии близко нету, никаким боком. Китайцы вообще достаточно синкретический взгляд на мир, но поскольку буддизм является в том числе частью их такой национальной идентичности, от буддизма они заимствовали именно из Индии. А сами индийцы, например, также достаточно к буддизму спокойно относятся.
То есть это не то же самое, что индуистско-мусульманская ненависть?
Нет, даже близко нету. Это исключительно вопрос о границе, о стратегически важных путях, вопрос о том, кто будет контролировать безлюдный, но стратегически очень ценный кусок горной территории.
Конечно, сейчас невозможно поверить в полномасштабную войну между Китаем и Индией, и уж тем более ядерную, и поверить в нее в будущем, ну, тоже невозможно. Но явно обе стороны произошедшее запомнят и как-то постараются учесть все в будущем. Кто больше готов в ближайшее время, может быть, будет к некой эскалации, к дипломатическим угрозам? Какие военно-дипломатическо-политические меры могут быть приняты сейчас обеими державами?
Все очень сильно зависит от того, как себя поведет Моди. Куда бы он дальше не развернул ситуацию, в сторону ли дальнейшей эскалации, в сторону ли примирения. В обоих случаях ему надо получить поддержку политические партии для того, чтобы в будущем его не критиковали за это, да, то есть чтобы разделить ответственность. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время какой-то очередной обмен дипломатическими шагами, очередные обрицания оружием, очередное там напрягание мускулов на границе, но также вполне возможно, что мы увидим и постепенную разрядку. Вот эта неурегулированность пограничного вопроса очень сильно мешает жить, прежде всего Индии, потому что она мешает ей проводить полноценную гибкую внешнюю политику.
Собеседником моего коллеги Александра Гостева был научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Куприянов. В эфире «Радио Свобода». Ровно 80 лет назад, 22 июня 1940 года, Германия и Франция заключили перемирие, зафиксировавшее фактический разгром французской армии и создание марионеточного французского государства со столицей Виши. Перемирие по настоянию Гитлера было подписано в Компьенском лесу, в том же вагоне и в том же месте, где в 1918 году Германия признала себя побежденной в Первой мировой войне. Мой собеседник – историк Борис Соколов. Второе Компьенское перемирие, заключенное ровно 80 лет назад, завершило успешную кампанию немецких войск во Франции. Эта кампания продолжалась фактически меньше двух месяцев. Что позволило немецкой армии одержать такую быструю победу?
Более высокий уровень боевой подготовки, уровень командования, уровень использования танковых войск прежде всего.
Ну, я вот, когда был советским школьником, у меня складывалось ощущение, что французские войска, ну, так же, как и войска Бельгии и Нидерландов, фактически не оказывали сопротивления. Насколько такая версия соответствует действительности, по-вашему?
Нет, эта версия не соответствует действительности. До тех пор, пока они могли, они оказывали сопротивление, но основная часть наиболее боеспособных французских войск, а также практически все бельгийские и нидерландские войска, они сразу же попали в безнадежную ситуацию, когда оказались окруженные в Бельгии и в Северной Франции. После гибели этой группировки у французов уже не было сил оборонять даже всю линию Мажино оставшуюся.
Считаете?
Тем более, что она была обойдена с севера уже глубоко.
При этом мне приходилось встречать в некоторых источниках предположение о том, что был какой-то момент, когда немецкие войска были настолько сосредоточены в Арденнах, что если бы подвергнуть эти войска бомбардировке, то, в общем-то, Германия потеряла бы значительную часть своей военной силы, уже не смогла бы расширять наступление как на Западе, так и на Востоке.
Ну нет, это не так. Тем более, что в воздухе действительно несколько дней очень ожесточенные бои. Немцы действительно завоевали господство в воздухе, Люфтваффе завоевала, но ценой больших потерь. То есть французы и англичане сопротивлялись очень серьезно.
А как вы считаете, почему Германия не стала захватывать всю территорию Франции или не разделила ее, скажем, с Италией, которая могла наступать с юга?
Я думаю, что они были заинтересованы в какой-то момент в существовании вот такой вот Франции, которая фактически рассматривалась во многом как германская союзница. Ситуация изменилась только с высадкой союзных войск в Северной Африке в ноябре 1942 года, когда они захватили французские колонии, и часть персонала правительства Виши перешла на сторону союзников. После этого Гитлер, как известно, оккупировал всю Францию. Хотя правительство Петена сохранило.
А как получилось, что немецкие войска совершенно беспрепятственно вошли в Париж?
Ну, Париж был объявлен открытым городом, чтобы не разрушать его исторические здания, достопримечательности, культурное богатство, как бы, всего мира, которое там было сосредоточено. Ну, тем более, что уже французские войска не могли победить и не могли остановить немецкие войска.
Как вы полагаете, вот это наступление гитлеровских войск на Западном фронте, оно уверило Гитлера, что блицкриг и на Востоке может удастся? Сыграло ли это какую-то роль?
Ну, это сыграло роль только в том смысле, что он развязал себе руки на Западе, то есть сухопутные войска тут уже не требовались. А когда стало ясно, что операцию по высадке на Британские острова осуществить невозможно, тогда, в общем-то, он перенес свой взор на восток. Но, собственно, судя по некоторым признакам, Сталин в 1940 году готовил удар против Германии на случай, если она завязнет на линии Мажино. Но вот этот блицкриг во Франции, он для Сталина оказался неожиданным, и он не рискнул ударить Гитлеру в спину, хотя на демаркационной линии СССР у немцев было где-то 11-12 дивизий только в тот момент. Кстати, вот поляков в Катыни, их спешно расстреливали в апреле и первой половине мая 1940 года, именно вот под возможную войну с Германией.
Я могу вас спросить, на основании каких источников вы делаете вывод о том, что Сталин готовил это
наступление? Ну, я делаю этот вывод только на основе того, что советские войска после войны с Финляндией стали усиленно перебрасываться именно на Запад. И, кроме того, еще в конце февраля был принят план возможных боевых действий, то есть планы по военно-морскому флоту, и там главными вероятными противниками уже назывались Германия и ее союзники, хотя в тот момент еще финская война даже не закончилась. Но еще был продлен до 1 июля срок нахождения на службе тех, кто был мобилизован на финскую войну. Тоже вот такой факт.
По второму Компьенскому перемирию, которое было подписано ровно 80 лет назад, 22 июня 1940 года, мы беседовали с историком Борисом Соколовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.